ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्ति वेदांत स्वामिनी ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यादेश तारिणे पंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष विश्वंबरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। यन्तः प्रदिश्य मम वाचि मां प्रसूक्तं संजीवयत किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
अदोश्रदा ततः सदु
संगोथबा जनक्रिया ततो नर्था निवृत्ति स्यात्
ततो निष्ठा रुचिस्ततः
अथ शक्तिस्ततो भवास् ततः प्रेमाभ्युदञ्चति
सदकानमयं प्रेम्णा
प्रदुर्भवे भवेत् क्रमा। Стих или два стиха из Бхактирасамриты Синду. Я еще прочитаю один из комментариев Шрилы Прабхупады в Бхагавад-гите, часть его. Потому что я буду сегодня на этой лекции говорить немножко о двух видах веры. Вишванатха Чакраварти Такур в комментарии к Мадхури Кадамбини всего лишь в одном предложении упоминает их, но на самом деле за ними стоит очень глубокое понимание, имеющее непосредственное отношение к нам с вами. И в каком-то смысле Шрила Прабхупада отражает то, о чем я буду говорить, очень хорошо в комментарии к третьему стиху 9 главы Бхагавад-гиты. Он пишет: суть метода сознания Кришны заключается в развитии веры. Есть три типа людей, сознающих Кришну. Люди третьего класса не имеют никакой веры. Обратите внимание. Так, Шрила Прабхупада очень ясно говорит, у них нет никакой веры. Дальше он будет говорить, что у них есть вера. И именно о том, что за вера у них есть, которую, в общем-то, можно считать, что их ее и нету, у нее и нету их, об этом сегодня пойдет речь. Даже если они формально занимаются преданным служением, они не могут достичь высшей ступени преданного служения, совершенства. Скорее всего, они сойдут с этого пути через какое-то время. Но как в течение какого-то времени они могут заниматься преданным служением, но так как у них нет твердой веры или убежденности, для них очень трудно продолжать практиковать сознание Кришны. У нас есть практический опыт в процессе нашей миссионерской деятельности, что некоторые люди приходят и начинают практиковать сознание Кришны с каким-то скрытым мотивом. Но как только они поправляют свое экономическое положение или какие-то другие решают проблемы, они оставляют этот путь и возвращаются на круги своя. Только благодаря вере человек может обрести сознание Кришны. Что касается развития веры, то человек, который очень хорошо знает священные писания, описывающие преданное служение, и достиг стадии твердой веры, называется преданным первого класса. А человек, который достиг второго уровня, промежуточного уровня, имеет веру в то, что Кришна-бхакти или служение Кришне является лучшим способом жизни. И имея такую веру, он занимается преданным служением. Таким образом, второй и первый класс преданных выше, чем преданные третьего класса, у которых нет ни совершенного знания Писаний, ни твердой веры, но благодаря общению и простоте душевной они пытаются следовать. Обратите внимание на это определение людей третьего класса, потому что оно относится непосредственно к нам. Благодаря какому-то общению и душевной простоте они пытаются что-то делать. Человек третьего класса, если бы Прабхупада до этого писал, что у них, по сути дела, веры нет, может сойти, но когда он достигает второго уровня, он уже никогда не отойдет. А человек, достигший самого высокого уровня, не может быть и речи о том, чтобы он когда-нибудь упал или сошел с этого пути. Человек, который достиг первого, самого высшего уровня, наверняка будет прогрессировать, идти дальше и в конце концов достигнет успеха или цели. А человек, находящийся на третьем уровне сознания Кришны, хотя у него есть какая-то вера, тут Шрила Прабхупада как бы прямо противоречит себе. На самом деле он не противоречит себе. Хотя у него есть вера в преданное служение, то, что преданное служение – это очень хорошо. У него нет достаточного знания о Кришне, которое можно получить из священных писаний, таких как Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита. Иногда люди, находящиеся на третьем уровне сознания Кришны, имеют тенденции к карма-йоге или гьяна-йоге, то есть к освобождению или к материальной деятельности. А иногда они просто обеспокоены очень сильно. Но как только эта инфекция карма-йоги или гьяна-йоги уходит, они становятся преданными второго уровня или первого уровня. Наверное, это достаточно для нашего обсуждения. Вот. Очень интересная тема. И я думаю, что какая-то польза будет от того, что мы подумаем вместе над этим. Я говорил, что весь этот путь делится на две части. До бхавы и после бхавы. Что касается нас, то для нас важнее всего этот отрезок от начала до ништи. Каким образом достичь ништи, когда человек обретает стабильность в преданном служении. И ништа – это уже уровень, с которого человек не сходит, не падает. Шрила Прабхупада пишет, что даже практически человек, достигший второго уровня, уже может чувствовать себя в безопасности. Но человек, который находится на третьем уровне сознания Кришны, он еще находится в опасном положении. Его положение очень шаткое. И суть именно в том, чтобы развить правильную веру. На третьем уровне у человека вера, которая Шрила Прабхупада в одном месте говорит, что ее вообще нет, в другом месте он говорит, что она есть, но непонятно, что это такое. И именно о том, что это за вера, которой ее как бы и нету, а с другой стороны она вроде и есть, именно об этом и пойдет наша с вами речь сегодня. Шрада, я уже говорил сегодня утром, что это квалификация, причем единственная квалификация для того, чтобы человек мог заниматься сознанием Кришны. Человеку не нужно никаких других качеств иметь для того, чтобы заниматься сознанием Кришны. Единственное, что нужно, иметь веру в Кришну. Или веру в Кришна-катху, если быть более конкретным или более точным. Шрадаван Джан Хой Бхакти Адикари в Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавирач определяет адикар для бхакти. Шрадаван джанхой. Тот, у кого есть шрада. Так? Прежде чем мы перейдем к нашему более еще глубокому описанию веры, сошлюсь на йога-сутру. В йога-сутрах Патанджали Муни говорит, что шрада – это также самый простой и самый быстрый способ достичь самадхи. Как бы это йога, не наш путь. И тем не менее, в 20-й сутре из первой пады Патанджали Муни говорит: «Шрада, вирья, смрити, самадхи, прагья, пурвака и тареша». Значит, что есть йоги, которые идут этим путем, начиная со шрады. И этот путь в высшей степени интересен, потому что Патанджали Муни объясняет, что дает шрада. За шрадой человеку приходит вирья. Что значит, что такое вирья?
Сила.
Вирья значит сила, энтузиазм, значит очень хорошее состояние внутреннее. И после этого смрити. Смрити?
Смрити — это память.
Память, да. И после этого самадхи. Срада, вирья, смрити, самадхи. Прагья. Прагья значит способность ясно, практически отличать дух от материи. Так, это все то, что объясняется в йоге, что приходит в процессе развития веры. И в комментарии к этой сутре, послушайте внимательно, Шрила Вьясадев, он написал комментарий на йога-сутру Патанджали Муни, он объясняет, что такое вера. Он дает интересное определение веры. Он говорит: вера – это абсолютная ясность ума. Эта ясность ума приходит к человеку, как мы говорили утром сегодня, в результате общения с преданными. В какой-то момент что происходит? Происходит момент истины. Человек встречается с преданным, и вдруг бури, которые бушевали у него в уме, затихают. На короткий миг. И ему становится все ясно. Очевидно же, правильно? Есть Бог, я слуга, нужно ему служить. Правильно? Все предельно ясно. Так? В норме это абсолютно не ясно. Потому что сомнения бушуют. Хотя, казалось бы, что может быть проще этого? Но в тот момент, когда возникает вера, человеку вдруг все становится на свои места. И все то, что раньше казалось таким сложным и непонятным, вдруг как-то, как вспышкой молнии, освещается. Это что-то вроде, если сравнить бури, которые бушуют у нас в уме, с ураганом. Так, то в урагане, в середине урагана есть маленькое затишье. Так, оно называется, как это, Eye of the Storm. Штиль в самом центре урагана. И когда мы сталкиваемся с преданным, то что-то вроде этого вдруг снисходит на нас непонятно откуда. Человек вдруг ощущает, что все очень просто. Что жизнь очень простая, что мне не нужно из себя ничего изображать, что, в общем-то, все легко. Буря на какой-то момент затихает, только для того, чтобы подняться снова. Это на самом деле эффект общения с человеком, у которого есть какой-то духовный опыт. Пока он есть, у нас все хорошо. Когда он уходит куда-то, очень сложно становится. Все становится как-то непонятно. Когда рядом, вроде бы все нормально, все спокойно, сомнений нет особенных в уме. Главное, что появляется, естественным образом появляется энтузиазм делать что-то. Это то, о чем пишет Патанджали Муни. За шрадой всегда следует очень горячее желание или энергия делать что-то. И наоборот, когда шрады нет, сразу же руки опускаются. Это одно из... Это, собственно, определение сомнений. Сомнение на санскрите. Как бы это назвать? Самше. Да? Самше что значит? Самьяк шаяте идти самше. Самьяк шаяте значит, когда... Самьяк значит полностью, шаяте засыпает. Когда разум засыпает, потому что сомнения раздирают разум на две части. И разум разодран на две части, человек с таким разумом не может ничего сделать. и поэтому он парализован, он ничего не делает. И примерно то же самое бывает, когда мы как бы лишаемся веры. У нас опускаются руки, наступает паралич, появляется лень, апатия, непонятно зачем, почему, что мы делаем. Но наоборот, когда вера есть, то вера всегда вызывает эту прилив энергии, который в свою очередь дает память. Память значит разум. То есть эта последовательность очень важна. Если у меня есть вера, у меня будет энергия действовать. Если у меня будет энергия действовать, одновременно с этим приходит ясный разум или ясная память. И поэтому Вьясадев в комментарии к этой сутре говорит, что Шрада подобна любящей матери, которая защищает йога. Как любящая мать, когда маленький ребенок, так, то ребенку очень сложно. Зачем мать нужна? Ну да, чтобы защищать, ребенок падает, ребенок плачет, ребенок... Может ребенок без матери вырасти. Если его бросить куда-нибудь, там он куда-нибудь, пусть себе лежит, пусть там ползает, найдет себе что-нибудь поесть. Не сможет. Так, ребенку нужна мать, потому что мать помогает ему окрепнуть, набраться сил и вырасти. И именно эту роль играет правильная вера в нашем духовном развитии. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что суть метода сознания Кришны в том, чтобы развивать в себе веру. И, собственно, суть того, о чем я попытаюсь сегодня сказать, это где брать эту хорошую веру. Каким образом ее поддерживать в себе, как нужно ее поддерживать и как ее не нужно поддерживать. Потому что вера нужна, чтобы мы смогли преодолеть испытания. На духовном пути будут испытания, на духовном пути будут сложности, чтобы преодолеть анартху неврити, все эти проблемы, которые вызывают анартхи. Нужна энергия, нужна сила. И для этого, соответственно, нужна вера. И Шримад Бхагаватам Капила Муни называет Кришна Катху или рассказы о Кришне расаяны. Расаяна что значит? Тоник. Расаяна значит тоник. Или... А что такое тоник? Что дает тоник? Энергию и иммунитет он повышает. Кришна Катха, если мы слушаем Кришна Катху из правильного источника, еще раз я подчеркиваю, если мы из правильного источника слушаем Кришна Катху, оно дает нам иммунитет и энергию, чтобы сопротивляться и чтобы пройти этот путь успешно до конца. И при этом она омолаживает, тоник омолаживает. И там говорится, что когда эта катха приходит, то человек чувствует прилив сил. Я видел это, как наверняка все знают. Когда вера приходит, то человек сразу чувствует много сил. Иногда смотрю на начинающих преданных, которые находятся в телах 80-летних там, бабушек. Они танцуют. У нас есть одна такая энтузиастка, ей 80 с лишним лет, она... по своему энтузиазму всех молодых может заткнуть за пояс. Она там в первых рядах всегда пляшет. Такая. Говорит, я такая счастливая. Через край у нее все это бьется. Это эффект Шрады на сознание человека. Когда Шрада приходит к человеку, человек молодеет. Он становится моложе своих лет. Он не обращает внимания на это. Он чувствует себя очень молодым. Наоборот, когда веры нет, он циник. Когда нет веры, вместо веры в сердце человек приходит цинизм. А циничные люди – это люди, которые ментально очень старые, постаревшие. И, как я уже сказал, Вишванатх Чакраварти Такур говорит, что есть два вида веры. И он называет их свабавики и балатутпадита. И он не слишком сильно объясняет, что это такое. Но я думаю, что нам будет полезно подумать, что это значит. Свабавики что значит? Свабава что значит? Свабавики значит естественная вера. Свабава естественная или натуральная вера, или внутренняя вера, можно тоже сказать. Вера, которая возникает из самой природы. А балатутпадита, бала что значит? Сила. Балатутпадита значит навязанная вера, насильственная вера. Вера, которая, иначе говоря, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что есть вера, которая приходит изнутри, и есть вера, которая навязана нам извне. И когда речь идет о преданных третьего класса, и когда Шрила Прабхупада говорит, что в одном случае, что у них вообще нет веры, а в другом случае, что у них есть вера, то речь идет именно об этой второй категории веры, навязанной веры. У них есть вера, но эта вера не их. Она пришла к ним извне. Тут нам стоит, конечно, очень хорошо подумать над тем, что имеется в виду, над этими двумя категориями веры и над тем, собственно, какого качества наша вера. Сразу хочу вас успокоить, ваша вера смешанного качества. Там есть и то, и другое. Естественная вера, я сначала поговорю про хорошую веру, про естественную веру. Когда он говорит, что это свабавики, это значит, что в сущности веру нужно найти внутри. Что вера приходит откуда-то изнутри, из существа человека, из сердца человека. У нас был весной Ниранджан Махарадж, он рассказал потрясающую историю, которая очень хорошей иллюстрацией этого момента является. Он рассказал про ученицу Шрилы Прабхупады Ишу Девидас. Она живет где-то под Бостоном. Слышали?
Это в его подношении то, что... Кто-то нам прислал.
Ну, тем более. Ну, если вы знаете, то хорошо, но все равно я расскажу. Все равно расскажу немножко. Она пожилой человек, ей за 90 лет, и она живет там где-то в какой-то провинции под Бостоном. И в один прекрасный момент ее нашли на пороге своего дома. Ее разбил паралич. Ее привезли в больницу, и паралич в таком возрасте, ну, это опасная вещь. И, в общем, она все забыла. Ровным счетом все. Ей нужно было заново учиться есть буквально. Она не знала, как есть, не знала, как одеваться, не знала... Не говоря уже о том, что она не знала, кто она и что она. Она все ровным счетом забыла. Ниранджан Махарадж получил это известие о том, что она в больнице через какое-то время, она уже там несколько дней была, и он когда узнал об этом, он сразу же позвонил туда в больницу. В больнице с ней работали, пытались восстановить как-то ее память, ее сознание. И, соответственно, врачи сказали, вас зовет Ниранджана с вами. Она все забыла, она не помнила ничего. Когда она услышала слова Ниранджана с вами, она взяла трубку и стала петь «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Несколько раз она пропела, а потом закричала «All glories to Srila Prabhupada». Он говорит, я был поражен. Мне сказали, что она ничего не помнит. Самое главное, она помнила. Все остальное она забыла. Как есть, как спать. Кто она. Но так как это вера из самого существа души исходит, то эта вера сохранилась. И дальше он еще более интересную вещь рассказывает. Он пришел ее навещать. И он застал такую сцену, что врач с ней работал, и врач пытался восстановить как-то ее память и спрашивал, Эдит, ее зовут Эдит, Эдит, где живете? Вспомните, пожалуйста, где вы живете? Эдит говорит, где я живу? Как где? Во Вриндаване. Врач первый раз слышал Вриндаван, он говорит, в Чикаго, да? Нет, во Вриндаване. Мой дом Вриндаван, неужели не понимаешь? Я живу во Вриндаване. Так или иначе, смысл этого в том, и много историй таких есть. мне рассказывали другую историю про из начальных лет сознания Кришны, когда какой-то преданный присоединился, стал повторять мантру, и родители решили его депрограммировать. И в то время были суровые депрограмматоры с очень суровыми методами. Его подвергли электрическому шоку. В результате этого электрического шока он забыл все. Единственное, что он помнит, это Харе Кришна мантру. Потому что и это именно то, о чем Вишванатх Чакраварти Такур говорит здесь, что есть вера, которая, хотя мы услышали ее как бы извне, но на самом деле, когда мы слушаем Священное Писание, мы припоминаем, и у нас создается ощущение, что мы всегда это знали. Когда мы читаем Гиту, много раз мне люди рассказывали, я прочитал Гиту, и я думал, что, в общем-то, я всегда это знал. Кто же это, интересно, так хорошо все это... То, что я всегда знал, но не мог высказать, кто это так все описал хорошо. Вот. У людей иногда бывает ощущение, что они как собака, они все знают, но сказать не могут. А потом, когда они видят Священное Писание, они вспоминают, так оно и есть. Это то, о чем говорил Сократ. Он также говорил, его метод, он называл себя повитухой. У него был особый метод познания, когда он говорит, что в сущности человеку нужно припомнить. Он должен вспомнить. Ему не нужно ничего навязывать, не нужно ничего ему как-то извне говорить. Он должен естественным образом вспомнить, для чего он, что он, почему он. И иначе говоря, преданность уже живет в нашем сердце в каком-то смысле. У нас, может быть, нет бхакти в высшем смысле этого слова, у нас, может быть, нет там... абсолютно чистого знания, но какое-то рудиментарное знание или понимание того, что я должен служить Кришне или Бхагавану, оно есть. И тут мне попалось очень интересное сравнение, где, по-моему, это, я сейчас не помню, откуда это, по-моему, это комментарий Вишванатхи к стиху из третьей песни Шримад-Бхагаватам, где Капила Дев говорит, что пусть же мое, или из первой, так или иначе, неважно, я не буду сейчас ссылаться точно, но это очень интересное сравнение. Задается вопрос, каким образом человек может понять или убедиться в том, что преданность или желание отдать себя, желание полюбить предназначено в конце концов для Кришны. Мы знаем, что это желание в норме, в нашем, так сказать, нормальном состоянии, мы применяем к очень многим людям этого мира, объектам этого мира. Мы готовы свою преданность или свою бхакти отдать чему угодно. То есть у нас будет собака, мы будем преданы собаке, будем служить ей верой и правдой. Как понять, что высшее предназначение бхакти к Богу? Как понять, что реализация потенциала, заноженного в нас, происходит только тогда, когда естественное стремление, которое живет в каждом сердце, отдать себя кому-то, когда оно связывается именно с Кришной? И сравнение, которое дается, мне очень понравилось. Мне хотелось с вами им поделиться. Автор говорит, что естественное стремление воды – это течь к океану. Любая вода, какая бы она ни была, она хочет впасть в океан. Но при этом мы знаем, что далеко не всякая вода в океан впадает. Если вода маленькая в какой-нибудь луже или там какой-нибудь поток, то что с ней случается?
Высыхает.
Да, она либо высыхает, либо там заводятся червяки всякие, бактерии, она пузырится, цветет. Так она превращается в болото. Если она стремится к океану, как Ганга, или какая-нибудь мощная река, которая доходит до океана, то у нее все хорошо, она никогда не зацветает, она доходит до океана. Если она остается в маленьком каком-то болоте, то она, в ней появляется бурная жизнь. все. И точно так же наше сознание, когда оно становится маленьким, то что в нем появляется? В нем тоже червяки заводятся. Какие червяки? Да, материальных желаний. Там начинает копошиться все. Но есть одно спасение у этого маленького болотца, которое цветет и вроде бы живет своей жизнью, и вроде бы ничего. На самом-то деле стремление к океану дойти есть. А, естественно, чтобы это понять, нужно жить в Индии. В сезон дождей что случается с этими маленькими лужами и болотцами? Они выходят из берегов и доходят до Ганги, и в конце концов вливаются туда. И примерно то же самое происходит с нашим сознанием, когда мы слушаем Кришна-катху. Пока оно маленькое, пока оно заключено в себе, оно там кишат все эти желания, микробы, еще что-то такое, пузыри, тина зеленая плавает, все хорошо. Но когда вдруг мы чувствуем этот свежий дождь падает, и его куда-то несет, мы чувствуем, нас куда-то несет, и мы думаем, потому что в конечном счете, еще раз, сердце человека хочет соединиться с Богом. Сердце человека ждет, ищет Бога, и человеку нужно проявлять эту свою естественную склонность. Вот. И теперь мы переходим к самому важному аспекту, к, собственно, описанию того, что такое вера. Я утром говорил о том, что вера возникает, когда мы слушаем саду. Именно когда мы слушаем саду. Но первая, начальная вера, это еще не совсем вера. Это как на санскрите она называется самаджик-шрада. Самаджик-шрада значит, мы попали в какое-то общество, в этом обществе все слушают, я тоже решил послушать. У меня возникло в какой-то момент благожелательное отношение к человеку, который говорит. Оно очень важно, чтобы... И возникла первая маленькая вера. Так. Но чтобы эта изначальная вера стала крепкой, очень важно, чтобы она превратилась в свабавики шраду или ясную шраду. И свабавики шраду, Джива Госвами по-другому ее называет, это шастрия шрада. Все очень просто. Это шрада, которая основана на чем? На шастре, на священных писаниях. Сила Джива Госвами в комментарии к этому стиху из Бхактирасамриты Синдху, который мы прочли, он дает определение веры. Вера, настоящая вера, шрада, слушайте внимательно, это вера в непогрешимость фундаментального учения священных писаний, касающихся Бога, индивидуальной души, Вселенной, Майи, и их взаимных отношений, а также главного вывода шастр. Иначе говоря, чтобы вера по-настоящему могла называться шрадой, у нас должно быть понимание того, что есть сиддханта-шастра. И сиддханта-шастра заключается в том, что есть Бог, есть индивидуальная душа, есть майя, есть Вселенная, и есть неразрывные отношения души и Бога, и смысл в том, что я должен восстановить эти отношения. Или как более просто говорит Кришнадас Кавирадж Госвами, «Шрада шабда вишваса кохи судрида нищая». И можно этот стих переводить «Шрада шабда вишваса». «Шрада» — это уверенность в шабде или в священном писании. Очень важно именно этот момент подчеркнуть, что, и Шрила Прабхупада пишет это, что начальная вера не основана на шастрах. Начальная вера она вера в то, что хороший человек там что-то сказал, или много других там аспектов этого, мы чуть-чуть позже будем говорить. Но по-настоящему нужно, чтобы вера была настоящей, нужно ее посадить на фундамент шастр. И Сила Прабхупада пишет, опять же, в Бхагавадгите, в комментарии к 4 главе, к 40 стиху, он пишет, что люди, у которых нету знания или веры в стандартные священные писания, подобны животным. Вот и тут он тоже говорит, что вначале, когда вера не основана на шастрах, ее все равно, что нет. Вот. И что это дает? Сначала я немножко, некоторое время потрачу на то, чтобы показать, что дает нам правильная вера, вера в Священное Писание. Когда у человека появляется вера в Священное Писание, то эта вера позволяет человеку полностью сосредоточить свое сознание на духовной практике. Самое главное препятствие на начальном этапе на нашем пути – это лай и викшепа. Лай – это что такое? Лай – это
лай.
Это лень, которая родилась раньше нас, как известно. Лай – это лень, когда нам спать хочется. И мы знаем, что спать нам в основном хочется, когда мы шастры слушаем. Это совершенно стандартная реакция на шастры. И викшепа, что это викшепа? Викшепа это то, о чем я говорил. Когда ум все время хочет заниматься чем-то другим. Неважно чем, главное другим. Чем бы я ни занимался, уму все время нужно что-то другое. Это викшепа, это неспособность сосредоточиться или возбуждение в уме. Это два самых главных врага. Они вызваны какими двумя замечательными гунами, столь дорогими нам? Тамагуны и раджагуны. Лая, давай поспим. Это единственное занятие, которое в процессе которого ум не думает ни о чем другом. Он думает, а, все хорошо. Любое другое занятие, оно сразу же человеку хочется что-то еще, перескочить куда-то на другую вещь. Но, когда у человека появляется шрада, настоящая вера в Священное Писание, что она ему дает? Она дает человеку возможность сосредоточиться на духовной практике, потому что человек понимает одну простую вещь. Он понимает, что мы все помрем. Шримад-Бхагаватам с чего начинается? С какого вопроса начинается Шримад-Бхагаватам? Какой вопрос задает Махараджа Парикшит? Что должен делать человек? Какой?
Перед смертью.
Да, на пороге смерти. И это про кого?
Про нас.
Про нас. Но мы думаем, что это про Махараджа Парикшит. Мы думаем, что мы никогда не умрем. Но у нас все в порядке. Это он там помер. Но в этом, собственно, вера в Священное Писание. Вера в Священное Писание, она заключается в этом. Когда вера приходит, вдруг человек понимает, я ж помру. Мне ж помирать скоро. Мне же нужно что-то сделать до этого. И что происходит, когда у человека появляется ясная вера в Священное Писание? То, что есть Бог, то, что есть смысл моей жизни. Обычно люди, они даже если верят в смерть, то они все равно не понимают, какой смысл. Ну да, помру, но значит, что надо. Они делают неправильный вывод, значит, надо наслаждаться как можно больше. Потому что этой веры у них нет. Но когда появляется вера, почему я сказал, что шрада нужна для практики чистой бхакти? В самом начале может у человека не быть других желаний. Не может. Другие желания даже на уровне бавы еще остаются. Я уже приводил пример Ямуначари. Ямуначари говорит, когда мысль о сексе приходит ко мне в голову, это значит, что другие желания есть. Даже на уровне бавы есть другие желания. Хотите верьте, хотите нет. Но даже там они еще где-то как-то есть. Тем более они есть на уровне шрады. И тем не менее, Шрила Джива Госвами говорит, все это чистое преданное служение, даже на уровне шрады. Почему оно чистое? Как оно может быть чистым, если другие желания есть?
Потому что ценно.
Потому что они не мешают. Потому что они не могут нас сбить с пути. Когда есть сильная вера помогает человеку, даже несмотря на то, что другое желание есть, другие желания есть, тем не менее не отвлекаться, потому что вера есть сильная. Кто помнит этот момент снисхождения веры на нас, когда мы вдруг вообще в другом мире оказываемся? Вера приходит, и все. И другие желания есть. Но они не волнуют. Потом вера куда-то уходит, и другие желания становятся очень важными, очень существенными в нашей жизни. Именно потому, что этой шастре срады сильной не появляется. Опять же, Джива Госвами объясняет характеристики этой срады или этой веры. Как можно понять, есть у меня эта вера или нет? Он говорит, что вера всегда характеризуется нежеланием напрасно тратить свою жизнь. А человек начинает сожалеть о том, что он потратил напрасно свое время, что он растратил свою энергию на что-то непонятно что. У него появляется отвращение к какому-то своему прошлому, к тому, чем он занимался. И одновременно с этим к нему приходит надежда на милость Шри Хари. Это две характеристики веры настоящей. Веры в шастру. Я думаю, что я напрасно прожил все свои годы эти дурацкие. Непонятно, на что я их потратил. И одновременно с этим я понимаю, Кришна, он... Ясное дело, что я никуда не гожусь, но Кришна на то и Бог, чтобы не обратить на это никакого внимания. Какой бы падший я ни был, у меня все равно есть надежда. И именно это происходит с человеком, когда у него появляется вера, у него появляется раскаяние. Раскаяние сжигает какую-то грязь внутри. Это раскаяние позволяет ему избежать ловушек, позволяет ему избежать гордыни, позволяет ему в конце концов избежать оскорблений. Когда есть настоящая вера, вначале, помните, да, когда мы только что пришли, мы все были очень смиренными, у нас была вера. Есть очень хорошее определение старшего преданного. This is one who lost face, but still around. Человек, который потерял веру, но по-прежнему еще тут где-то ошивается. По-прежнему что-то тут делает. Это то, что, к сожалению, бывает с людьми, сценарий печальный, который приходит к нам. Но вначале, когда есть вера сильная, эта сильная вера, она делает человека смиренным, дает огромный энтузиазм, энергию. И в конце концов она вся приходит из шастр, потому что саду рассказывает шастр. И Шрила Джива Госвами очень интересную вещь пишет. Я буквально еще два слова скажу о правильной вере. О правильных вещах обычно скучно слушать. А потом мы начнем уже вовсю рассказывать о неправильной вере. Это гораздо более интересно. Джива Госвами говорит, что дает правильная вера. Когда чит кинчит праврита ча нишьяти. Если у человека нет сильной веры в шастры, если он не развил веру в шастру, то его сосредоточенность рано или поздно приходит к концу. Человек вначале столкнулся с этим знанием, ему открылась новая жизнь, и это начальный прилив веры дал ему возможность сосредоточиться. Потом она куда-то уходит. Заметили, да? Естественный, достаточно реалистичный сценарий. Это то, о чем Джива Госвами говорит. Я недавно был в одном городе, и там одна девушка пришла просить про новую мантру. Я ей спрашиваю, что вам больше всего нравится в сознании Кришны. Она говорит, мне все нравится. Я даже не знаю, что мне больше всего нравится, потому что мне все нравится. Ничего лучше этого нет. Я всю жизнь этого искала. Я сидел, смотрел и думал, да, интересно, сколько это продлится. Приходит именно с этим ощущением. Мне все нравится. Но вначале эта сосредоточенность была основана на какой-то новизне ощущений, еще на чем-то. На том, что в конце концов открылось новое измерение жизни. Понимание того, что я вечный, что есть какая-то цель, есть смысл всего этого. Однако, если человек не питает свою веру шастрами, если он не изучает систематически шастры, то эта сосредоточенность уходит куда-то. И она заменяется непонятно чем. Она заменяется различными формами обмана, на который идет человек. Если у нас есть сильная вера, нам легко вести этот образ жизни, нам не нужно обманывать никого. Если у нас нет сильной веры, если мы ее так или иначе потеряли или растратили, то мы по-прежнему хотим оставаться в обществе преданных. Но при этом, так сказать, мы преданные только на людях. Когда мы одни, мы уже далеко не такие преданные. Или даже там со своей женой, с ней можно уже там не притворяться особенно. Там люди начинают порнографические фильмы смотреть, пока они на программах не тут. Шнур, все в порядке. Дома телевизор и другая садана, которая естественным образом возникает, потому что какую-то пустоту в сердце надо заполнить. Либо есть у нас заполненность верой, пониманием цели, пониманием того, что мне нужно прийти к этому, обрести энтузиазм, который дает эта вера. Либо если энтузиазма нет, я по-прежнему преданный, но я преданный чисто по названию. И все это так или иначе, то, что Вишванатха Чакраварти Такур относит к категории навязанной веры, или Балат Утпадита Шрада. Тут я думаю, что мы с вами очень как следует должны задуматься очень глубоко. Когда у человека есть ясное понимание шастры, то вместе с этим ясным пониманием к нему приходит свобода. Мне это надо. Это так, это истина. Человек чувствует эту истину внутри. Он чувствует, что эта истина отзывается в его сердце. И он понимает, это нужно не кому-то еще, это мне нужно. Мне не нужно пытаться изображать ничего, мне нужно это делать. Так, и он свободно это делает, свободно это практикует. Но если этой веры нету, а желания тянут, желания заставляют человека что-то еще делать, то в результате этого он остается преданным только на людях. Потому что он ценит общество преданных, ему нравится. Хорошие люди в среднем. Так лучше с ними, чем с кем-то еще. У него есть какой-то статус, он уже там вторую инициацию получил, или, не дай бог, саньясу принял. Он пользуется преимуществами этого общества, которое ему дает его статус, его положение. Но в сущности его занятия они в значительной степени, он вынужден этим заниматься. Он чувствует, что он делает это, в общем-то, не по своей воле. Когда у него есть глубокая вера всегда, или понимание шаст, всегда дает свободу. Я понимаю, зачем это нужно. И у меня это все отзывается внутри, я очень ясно понимаю. Человек знает, мне это нужно, мне нужно идти. Если этого нет, то, соответственно, постепенно вера разъедается сомнениями, и эти сомнения, там разные могут быть варианты, сейчас мы поговорим об этом, в сущности, там, это вера, съеденная изнутри с сомнениями, она как бы вера, но с другой стороны, это и не вера. Шрила Прабхупада говорит, что у людей такого уровня веры, по сути дела, нет. Один вариант распространенный такого рода так называемой веры – это просто фанатизм. Когда человек пытается скрыть отсутствие веры своей, каким образом? Ну да, потому что он пытается навязать эту веру всем остальным. И он показывает на показ всем демонстрирует, какая у него сильная вера. В сущности, это всегда признак. Любой фанатизм – это признак слабости веры. То, что вера изнутри пустая, то, что есть просто одна оболочка внешняя, и ничего хорошего, ничего глубокого нет И такой человек пытается победить других, опровергнуть, доказать всем свою правоту. Это один. То есть так как он сам чувствует, что ему как-то навязали, что он есть какой-то элемент насилия. Этот элемент насилия как проявляется по отношению к другим? Точно так же. Он точно так же начинает это насилие по отношению к другим делать. А у меня есть один такой интересный, любопытный случай. На самом деле не один. Когда несколько человек, несколько друзей приходят в сознание Кришны. И обычно из этих нескольких друзей один делает сознательный выбор. Все остальные приходят, потому что он у них лидер. Они гуртом туда приходят, в сознание Кришны. У них в течение многих лет, если они не сделают какие-то правильные шаги, будет оставаться ощущение, что они не сами это сделали, не сами этот выбор сделали, что их заставили, что их затянули. Или иногда то же самое может быть у жены, которую муж затянул в секту. Так, она пришла не сама, потому что, ну, муж, ну, надо, ну, что делать, ну, не разводиться же, ну, лучше буду Хари Кришны повторять, чем разводиться. Но так как человек внутри сам не сделал этого выбора свободно, и он не понял, каким образом его сделать, у него будет ощущение того, что меня затащили туда. Один пример у меня сейчас перед глазами. Юноша, он уже довольно давно в сознании Кришны, его привел другой человек, они двое пришли. Я рассказывал про него. Да?
Музыкант.
Да, про это музыкант, да. Вот, но это как раз тот самый случай, когда вера навязанная, и Шрила Джива Госвами, он дает другое определение этой навязанной веры. Тоже очень интересно. Он говорит, это лоукика шрада. Лоукика шрада значит вера, которая появилась под влиянием социума. Вера, которая навязана мне в обществе или... там есть много разных вариантов. Один вариант такой веры, это когда я просто родился в этом обществе. Жертвами такой веры являются наши с вами дети. Они родились тут, и мы как бы заранее лишаем их выбора, не понимая, что для того, чтобы они правильно практиковали сознание Кришны, они должны чувствовать свою свободу. То, что я сам это делаю выбор. Я свободно это делаю, я понимаю, я делаю это сам. Они чувствуют постоянно давление от своих родителей, какие-то ожидания, которые на них навязывают. Но в результате что получается? Когда таких людей в религии становится очень много, людей с навязанной верой, то появляется традиционная религия. Любая традиционная религия, это религия, которая на 99% состоит из людей, не свободно, не сделавших выбор свободно, не присоединившихся или не поверивших по какому-то велению сердца, а которые просто по традиции делают это, как, скажем, в России христианство. Почему христианство? Потому что я русский. Если я русский, значит, я христианин. Так? Спросишь у него, почему христианин? Потому что русский. А почему русский? Потому что христианин. В результате этого что получается? В результате такой духовности или религиозности первое, что возникает на поверхности, что можно сразу увидеть, это множество совершенно нелепых обрядов. Когда... Потому что людям нужно каким-то образом свою религиозность доказать, показать всем остальным. И для этого возникают все эти обряды, и они не знают, зачем они, почему они. Как я читал в статье одного христианского священника, он говорит, что сейчас российское христианство, мы боремся, никак не можем побороть. Есть разновидность христианства, которая называется могильным христианством. Люди становятся христианами только на могилах своих предков. Они там... Они непонятно, почему в Пасху идут на кладбище и пьют там водку. Никто не может понять, откуда возникла эта традиция, но все это делают. И люди думают, что если я христианин, вот это вот к этому сводится все мое христианство. То, что я должен, так сказать, на могилке водку. Вот. Но тут много разных форм этого может быть. Сплошь и рядом можно это видеть. Есть знаменитая история, Сила Прабхупада мне рассказывал про кошку. Про то, как в доме жила кошка, и решили устраивать свадьбу. И эта кошка, она ходила повсюду там, когда обряды делали, а кошка не грязная, ее нельзя туда пускать. Поэтому мать распорядилась кошку посадить в корзину. И свадьба прошла успешно. Молодожены были очень счастливы, они прожили хорошую жизнь. И когда пришло время им женить своих детей, они стали устраивать, и вдруг жена вспомнила, на моей свадьбе сидела кошка в корзине. Я подумал, наверное, это очень важно, наверное, в этом был успех вообще, секрет успеха нашей счастливой семейной жизни. И когда они выдавали замуж своих детей, то, соответственно, нашли где-то кошку, посадили в корзину, поставили ее на почетное место, и с тех пор в этой деревне все браки только с кошкой в корзине совершаются. И спустя много лет там кто-то написал книгу о том, как важно, чтобы кошка была в корзине во время свадьбы. Что если этого не будет, то счастья не видать. Но это то, каким образом, естественно, начинает работать сознание человека. Люди делают какие-то обряды, а они делают их тупо, они не понимают зачем. Они давно забыли зачем и почему они это делают. Но они по-прежнему это делают по традиции, потому что нужно. Иначе говоря, любые формы веры, которые возникают по принципу социальной зависимости, это вера, которая в конечном счете навязана мне. И если мы будем как следует анализировать то, на чем основана наша вера, мы придем к иногда печальным результатам. Потому что, как правило, людям лень питать свою веру шастры. Это требует определенных усилий, определенной сосредоточенности. И они начинают питать свою веру непонятно чем. Раданат Махарадж, он интересную вещь мне сказал, что мы опубликовали толстое исследование социологическое, почему люди присоединяются к той или иной религии. И совершенно ошарашивающий вывод, к которому пришли люди, сделавшие это исследование. То, что хотя, если спросить у человека, почему вы присоединились туда, почему вы стали верить или ходить туда, все скажут, потому что я поверил, потому что я философию, она меня убедила. На самом деле, вывод, к которому приходят авторы этой книги, люди присоединяются, потому что они находят себя в обществе каком-то. Потому что они получают некий статус, и они чувствуют себя комфортно в этом обществе. И это, так как это существенная причина или мотив для того, чтобы я дальше практиковал, то, соответственно, моя вера, она будет этим мотивом исчерпываться. Для чего я практикую? Только для того, чтобы сохранить свое положение в обществе. И ровно столько, сколько мне нужно, чтобы мое положение сохранялось, я буду делать. Больше этого я делать не буду. Нужно, чтобы 16 кругов, будет 16 кругов. Как люди дают обед. Я, дорогой Гуру Махарадж, я буду повторять 16 кругов. Так, я всегда говорю, что правильная формулировка, как минимум 16 кругов. Потому что если вы говорите, я буду повторять 16 кругов, это значит, что если вы будете повторять больше, вы нарушаете свой обед. Но людям не приходит в голову никогда это делать, потому что это не надо. Вот есть некий минимум, которому нужно следовать для того, чтобы быть признанным или принятым в обществе. Нужно иметь индийское имя, желательно. И, соответственно, ну, для того, чтобы получить индийское имя, нужно там в течение какого-то времени там чему-то следовать. Ладно, хорошо, потом получу, и уже можешь не следовать ничего. уже социальный статус достигнут, получен, все. Начало и конец, больше ничего не нужно. И, но при этом, чтобы оставаться, что происходит дальше, чтобы оставаться в обществе, человеку все равно нужно как-то подпитывать свою веру. Все равно ему нужны какие-то дополнительные доказательства, дополнительные аргументы. И человек начинает питать свою шраду почему-то не из шаста, а из всяких других источников. Я видел, как преданные, которые по 20 лет практикуют сознание Кришны, в полном восторге приносили какую-нибудь там статью из Свами Шивананды и говорили, что, оказывается, Шивананда тоже говорит про Махамантру. И это почему-то было для них очень существенным аргументом, что, оказывается, надо же, Шивананда, Свами Шивананда сказал это. Это результат чего? Результат именно того, что Шрада находится на очень шатком фундаменте. Как недавно мне преданный тоже с восторженными глазами принес статью из энциклопедии народной медицины, где говорится, что Хари Кришна Махамантра может излечить любые болезни. Так? В статье «Лечение звуком» там пишется, что вот нужно повторять Хари Кришна мантру. Для преданного это был просто, он в экстазе был. Открытие. В энциклопедии народной медицины тоже, оказывается, сказано Хари Кришна мантру. Что это значит? Это значит, что веры у него нет. Ему нужно подтверждать или питать свою веру всякими другими вещами. И еще один очень важный способ поддерживать себе веру, потому что ее надо поддерживать, чтобы как-то дальше идти, это чудеса всякие рассказывать. Помню, сейчас я вам буду рассказывать историю своей жизни. Как? Я стал практиковать сознание Кришны, ходил к одному человеку, этот человек мне в один прекрасный момент отвел мне и сказал, что я не расскажу мне секрет. Я не могу кроме этого. Сейчас я тебе поведаю секрет. Мантра работает. Я думаю, да, надо же работать. Я ехал в автобусе без билета. Вошел контролер. Я стал про себя повторять Нарисимха мантру. Он прошел мимо меня, не заметил. Работает мантра. Можешь сам проверить, пожалуйста. Я говорю, а может быть заплатить лучше? 5 копеек Но людям нужно это. Мне до сих пор мне люди приходят и рассказывают. Я там крался в Сухуми, там и повторял мантру, меня никто не видел. И все такие чудеса происходили. Там НЛО, еще что-то такое. Всякая мура какая-то. Потому что настоящая катха для Шрады это какая катха?
Кришна.
И это что значит? Сила Прабхупада пишет явно. Ясно в этом комментарии, который мы просили. Что такое Кришна Катха? Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. Но людям нужна народная энциклопедия медицины, там, или еще какая-то катха. Они питают эту катху, этой катхой пытаются напоить свою шраду. Еще один очень важный момент. Не могу не подчеркнуть, что это очень важная разновидность. Но на самом деле я, так сказать, просто думал над этим, что значит это Балатутпадита Шрада или Локита Шрада, социальная Шрада. И я нигде не нашел это в каком-то сконцентрированном виде, но мы можем очень много примеров найти тут. Очень важная разновидность этой навязанной Шрады появляется, когда источником этой Шрады является личная харизма гуру. Обычно гуру – это харизматичный человек. Харизма значит… Харизма, если называть вещи своими именами, это умение гипнотизировать людей. Завораживать их своими словами, как-то погружать их куда-то, вводить их в какое-то другое состояние сознания. И когда мы пытаемся на этой энергии харизмы другого человека, опять же, построить свою практику только на энергии харизмы, то возникают проблемы. А есть замечательная история, которую Сатсварупа Махарадж пишет, рассказывает в Лиламрите, по-моему, во втором томе Прабхупад Лиламрите. Он рассказывает, как преданные однажды уехали вместе с Ашилой Прабхупадой на ретрит в какой-то кибуц там, в Нью-Йорке. Какую-то там йога, в общину йогов где-то, в какой-то йога-клаб там за городом. И они примерно так же, как мы, там был киртан, лекция, они погрузились во все это. Полностью в восторге все были. Сатсварупа Махарадж пишет, что после этого я заснул поздно и увидел сон необычайной яркости. Я увидел себя не в этом мире. Я понял, что я нахожусь в духовном мире. Все очень яркое, просто невероятно. Что-то такое, совершенно другой мир. Не бледный слепок, который мы видим тут, а совсем другое восприятие. И я увидел толпу большую. Толпу людей в этом мире, все они стояли вокруг кого-то. Я подошел ближе и увидел, что они стоят вокруг очень красивого юноши. И каким-то образом во сне я понял, что это и есть Свамиджи. Этот дивный, божественной красоты юноша есть Свамиджи. И он говорит, я понимаю это, с другой стороны, я не понимаю. Все эти люди вокруг него, он что-то говорит, и все в таком восторге. Вот. Я понимаю это, но я не понимаю, почему он выглядит по-другому. И я начинаю задавать ему вопрос. А Свамиджи, а почему вы выглядите не так, как я привык вас видеть? И он говорит, каким-то образом ко мне приходит ответ. Потому что если бы я пришел в этом виде, люди бы пошли за моей красотой, а не за моим учением. А в высшей степени важное утверждение. Есть замечательное письмо Шрилы Прабхупады, которое написал Говинда Даси. Говинда Даси, там, одна из первых его учениц, признается в Шриле Прабхупаде в любви, как обычно женщины в своих письмах ученицы, ну, духовному учителю. Шрила Прабхупада сохранился ответ. Потрясающе. Он говорит, спасибо тебе большое за твои чувства, которые ты выразил. Но! И он сразу же сажает на землю. Это очень важно, чтобы ты служила не моей личности, которая тебя очаровала, а тому, чему я учу, моему учению. Это как раз то, что во сне Сатсварупа Махарадж услышал. Если бы я пришел в этом виде, люди бы шли за моей красотой, а не за моим учением. И за тем, что я принес им. То есть, когда люди идут просто за харизмой, они не отдают себе отчета в том, у них есть это состояние некой загипнотизированности, они идут, и в конце концов они идут, как стадо баранов куда-то, непонятно куда. У них нет внутренней свободы. И в каком-то смысле это то, что было в России. В России, когда Харикеш Махарадж нам проповедовал. Я смотрел на многих людей. Многие люди присоединялись не потому, что они сильно верили, а потому что была мощная санга, поток такой. И человеку хотелось войти в этот поток. И было ощущение, когда входишь в этот поток и в толпу, что этот поток тебя донесет куда-то. Потому что в толпе всегда легче, да? Там как-то оно само куда-то тебя несет. И эта харизма, она в каком-то смысле мешала людям осмыслить свободу своего выбора. Насколько сознательно или сознательность своего выбора, она мешала. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, он бенгалец. Все те, кто был в Бенгалии, знают, что бенгальцы, они прирожденные певцы. Как они поют, просто непонятно, как они поют. Они просто открывают рот и начинают петь. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, он сын Бхактивинода Такура, который написал множество песен и все такое. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад сознательно фальшивил. Он не пел правильно, чтобы люди не присоединялись из-за красивого пения, из-за каких-то других посторонних вещей или посторонних аргументов. Потому что у людей именно это есть. Спросишь там, почему там ты выбрал там этого гуру, там, он запел и посмотрел на меня. Харе Кришна. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, когда у человека вера этой категории, такой человек рано или поздно отойдет. Он лишится сосредоточенности, его сосредоточенность, потому что нет правильной мотивации, это правильная мотивация, так как ее нет, она не позволит ему по-настоящему сосредоточиться на этом пути и практиковать правильно. Вот. Или еще одна тоже очевидная разновидность. Либо человек привлекается харизмой гуру, либо другой способ обосновать свою веру, эту так называемую локика шраду или навязанную шраду, социальную шраду, это когда гуру чудеса совершает. Мы все знаем, есть там один. Бхагаван в Южной Индии. Огромное движение, тысячи людей, тысячи. Самое большое, самое быстро растущее, одна из самых быстро растущих, так сказать, религий этого мира. Он там Пурна Бхагаван и все что-то такое. О чем они, у них там катха постоянно. Они собираются вместе, у них катха. Какая катха? Какое он чудо совершил в очередной раз? Что он там сделал? Какой он фокус показал тогда-то или тогда-то? Все. Спросите у них о философии, ничего не скажут. Вообще ничего. Спросите у них, что в Бхагавад-гите сказано. Не важно, что в Бхагавад-гите сказано. У нас есть наш Бхагаван, который нас спасет. И его чудеса, они являются доказательством того, что мы на правильном пути находимся. Когда у Шрилы Прабхупады спрашивали, Свамиджи, покажите чудо. Он говорил, не покажу. Потому что чудо будет вредом для человека. Помешает ему, в конце концов, правильно строить свою жизнь. Потому что для меня все, вся моя практика будет основана на этом чуде. Оно с него будет начинаться, им же будет кончаться. Так, просто потому что есть какой-то человек, который может фокусы показывать, чудеса показывать. Человек присоединится, но он будет вынужден, его заставят присоединиться. Это чудо его заставит присоединиться, а внутри настоящей свободы или настоящего понимания не будет, и поэтому развития не будет. Суть еще вот в чем, в том, что если вера неправильная, а не основана на каких-то правильных принципах, человек не может по-настоящему духовно развиваться. Есть еще одна замечательная история из той же серии, это история про Будду. У Будды был проповедником, он ходил повсюду. И, в общем-то, он никаких особенных чудес не показывал. А к нему присоединился один мистик, тантрик. Его тронула проповедь Будды, как-то пронзила его сердце. И этот тантрик ходил за ним, потом он подумал, он понял, что тот хочет распространить свое учение. Он подумал, он подошел к Будде и сказал, мой учитель, мастер, я могу летать. У меня есть мантра особая. Мне стоит произнести эту мантру, я могу подняться и на глазах у всех летать. Давай мы теперь будем программы делать особым образом. Мы будем приходить, будет собираться много народу, мы будем объявлять, что будут полеты. Я буду летать, а потом ты будешь давать лекции, все будут предаваться, а мы завоюем всю Индию таким образом. Будда на него посмотрел скорбными глазами и сказал, ты победил проповедник своими трюками. Потому что люди могут поверить, но эта вера никому не нужна. Она не имеет никакой ценности, потому что она будет с самого начала ложной. Это мне рассказывали про Читананду Махараджа тоже. Тоже ученик Шрилы Прабхупады, и он тоже стал проповедником, познакомился тоже с каким-то тантриком в Бенгалии, он хорошо знал бенгальский, пел баджан, он познакомился с тантриком, который мог шоколад делать, просто вот материализовать, причем хороших марок, шоколад. И он стал его обхаживать, потому что он подумал, если он откроет мне этот секрет, мы просто вообще весь мир мой наш. Шоколад будет. Секой. Но на самом деле желание, может быть, до какой-то степени правильное, он думал, я буду служить Шриле Прабхупаде, но на самом деле суть не в этом. Сам Шрила Прабхупада, у него были силы все, какие только можно. В 1977 году, за несколько месяцев до его смерти, он на Кумбамеле был. И там какой-то тантрик зашел к нему на дарсу. Тантрика не пускали, стояли преданные. А когда его не пустили, тантрик посмотрел на преданных, преданных застыли, их парализовало. Он говорит, я хочу посмотреть вашего гуру. Его не пускали, сказали, вечером приходи. Он говорит, меня это не касается. Прошел к нему. Через 15 минут он вышел, он выпался оттуда. Он всех распарализовал, разморозил и стал просить прощения всех. Он стал говорить, у вашего гуру столько шакти, которое мне не снилось вообще. Простите меня, пожалуйста. Я такого, такой шакти я не видел ни у кого. Так. Но при этом сам Шрила Прабхупада не пользовался этим совершенно сознательно. Просто для того, чтобы не давать ложных поводов людям для того, чтобы они занимались преданным служением. Ну и много других есть форм этой логики шрады или попыток подпитать свою шраду, когда мы получаем какой-то почет. Когда, опять же, люди занимаются деятельностью не потому, что у них есть изнутри побуждение делать это, а потому что это почетно в нашем обществе. Распространяют книги, там, чай, харибол. 2 года распространял, через на 3-й год непонятно где, непонятно чем там занимается. Поэтому смысл этой лекции, которая подошла к концу у нас, в том, что есть только один правильный источник шрады. Это Кришна Катха, как ее рассказывают настоящие саду и как она изложена в священных. Если мы хотим по-настоящему развиваться духовно в своей духовной жизни, мы должны свою духовную жизнь поместить на твердом фундаменте шастры. Тогда никаких проблем не будет. Постепенно все привычки дурные будут уходить, желания будут ослабевать, вера будет становиться все сильнее и сильнее, все будет идти. Если я буду слушать Шрилу Прабхупаду, если я буду слушать его настоящих последователей, если я буду читать книги, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, все, никаких проблем не будет. И если я буду пытаться свою веру каким-то другим способом поддерживать и не отслеживать, что происходит с моей верой реально, укрепляется она или нет, становится она по-настоящему сильнее и чище, то тогда произойдет то, о чем пишет Джива Госвами. Человек утратит сосредоточенность, вера его ослабеет, и утратив сосредоточенность, он начнет размениваться на все остальные желания, его жизнь пойдет куда-то непонятно куда, он все равно будет как бы еще тут, но без особого смысла. И настоящего прогресса не будет. Это именно то, о чем пишет Шрила Прабхупада. В сущности, если проанализировать с точки зрения того, о чем мы говорили сегодня вечером, комментарий Шрилы Прабхупады, то переход преданного с 3-го уровня на 2-й, это что значит? Это переход... Да. Это переход, это перемена веры. В начале вера ее нет, как Шрила Прабхупада пишет, но она так или иначе она обусловлена социальными причинами. Когда вера трансформируется в шастрия шраду. Еще раз, в свабавике шрада это шастрия шрада или шастра, или вера, которая твердо основана на шастрах, то тогда Шрила Прабхупада пишет, такой человек останется. Нет, практически нет шансов, чтобы он отошел. Если его вера остается третьего сорта, третьей категории, если она по-прежнему имеет какие-то не совсем те мотивы или обусловлена социумом, обществом. И поэтому Шрила Прабхупада пишет, вера для людей третьего типа. Как вера возникает, я подчеркивал, когда писал. Как она вера? За счет чего? За счет общения и простоты душевной. Просто за счет общества и просто, ну так, по простоте душевной, вот они находятся тут. Если человек остается на этом уровне, то тогда ему будет очень сложно. Тогда он все время будет находиться в непрочном положении. И стоит ему обидеться на общество преданных, то он уйдет. Почему? Потому что мой стимул был, чтобы меня тут признавали. Если меня тут не признали, все. И он уйдет, причем он обидится на общество преданных и перестанет практиковать и все остальное. И, в общем-то, будет понятно, что его стимул был не настоящий, не внутренний. Если у него есть этот внутренний, настоящий, правильный стимул, он никогда не уйдет, он будет практиковать очень твердо, и в конце концов, как Шрила Прабхупада пишет, он достигнет совершенства. Поэтому вот этот первый этап, там есть свои подводные камни, и я решил поделиться с вами какими-то своими наблюдениями и выводами, которыми привело меня долгое пребывание в обществе преданных. Спасибо большое.
Да.
Да,
да. Акампу.
Вот есть такие преданные, которые, ну, это мое личное, ну, то есть я говорю от себя лично, но личное, которые очень искренне. И они много лет, не год, не два, сознание Кришны. Они как-то привлеклись, пришли в сознание Кришны. И они прошли вот эту первую ступень, как вы говорите, ну, допустим, там, чужая энергия, они уже сами питают себя. Но они себя, вот у них вера не основана на шастрах, но они все время служат другим. И вот у них вот это желание служить, и даже такие вещи, как поклонение божества, очень любят божества, они поклоняются, допустим, ну, как, знаете, смеются, говорят, там никаких мудр, мантр, шмантр. То есть говорят, Кришна, садись, кушай. И из года в год, 20 лет человек делает это искренне, и у него есть желание служить преданным, и никуда не уходит. Но никаких шастр. То есть откуда, что питает их веру и желание...
Значит, все равно они слушают кого-то, слушают своего духовного учителя, и у них все равно есть так или иначе вера в конечный вывод шастр. Потому что конечный вывод шастр – это бхакти. Я могу не знать технических деталей каких-то, не обязательно быть буквоедом. Знание шастры или вера в шастры не означает, что я должен превратиться в книжного червя. Вера в шастры значит, что у меня есть ясная вера или понимание в то, что к чему в конце концов все шастры ведут, то, что бхакти это суть всех священных писаний. И у меня есть это ясное понимание, я сохранил, но как они его сохраняют, это надо у них спросить. Но какой-то способ сохранить его есть. Я так подозреваю, что они все-таки книги Шрилы Прабхупады иногда читают.
Это может быть это не совсем по теме сегодняшнего занятия, но. Вот опять, этот вопрос меня как бы мучает. У меня есть близкие друзья в сознании Кришны, уже на протяжении, допустим, они практикуют 20, даже больше лет. И мы знаем, что нас питает, ну, я про себя тоже говорю, я там домохозяйка, бабушка. У меня самое главное в садами это джапа. То есть я считаю, что если не поклонение божествам домашним и джапа, ну, у меня нет служения, у меня нет шансов. То есть это самое главное. Эти люди, про которых я говорю, они 24 часа заняты служением другим. И они не читают джапу, не дочитывают джапу. Из года в год не читают джапу. и они должны упасть, или что с ними должно произойти? Я знаю наверняка, что они не дочитывают.
Вопрос, наверное, и что главнее, читать джабу или
служить?
И то, и другое важно. Нельзя ни в коем случае противопоставлять одно другому. Нужно читать джапу, нужно слушать. И если мы служим, это очень важно. Служение очень важно. Но при этом нельзя... И смысл лекции не в том, чтобы как-то опустить таких людей или еще что-то. Это очень хорошо, что у них есть понимание, потому что это... В конце концов, это все равно правильное понимание, которое к ним так или иначе пришло в результате общения. Но надо очень хорошо все равно понимать, что двигателем нашего духовного развития является Кришна-катха. Шринватах свакатах Кришнах пуни шравана киртанах ридиантах стох ябадра нивиду ночи сухрицатам. Вишванат Чакраварти Такур дает очень интересный комментарий к этому стиху. Он говорит, что когда человек слушает о Кришне, что происходит реально? Кришна в виде Кришна-катхи входит в его сердце, если он слушает в правильном настроении. Смысл того, что я хотел сказать, это то, что мы, если мы хотим по-настоящему прогрессировать, нам нужно слушать Святое Имя, повторять джапу, и слушать о Кришне. Тогда у нас будет энтузиазм делать много других вещей. Иначе этот энтузиазм, источник энтузиазма может быть не очень стабильным, он может где-то кончаться, иссякать, человек может через силу делать, еще какие-то нежелательные вещи будут делать. Но если человек хочет правильно развиваться, ему нужно в русло Кришна-катхи свое сознание поместить, потому что, как объясняет Вишванатха Чакраварти Такур, Кришна в виде Кришна-катхи входит в этот момент в его сердце и начинает вычищать сам оттуда грязь. И это эффект или результат, который мы можем сами почувствовать по себе. Когда мы слушаем Кришна-катху, легче становится. Становится, появляется энергия, появляются все те вещи, которые должны быть. Если человек делает это, но у него, но он пытается возместить этот недостаток какими-то другими способами, ему будет сложно. Сложности все равно будут. И эти сложности возникнут в тот или иной момент, и ему сложно будет преодолеть. Просто если я хочу, чтобы мой прогресс был стабильным, нужно очень четко построить свою жизнь так, чтобы у меня был контакт с Кришна-катхой. Видели книг Шрилы Прабхупады, видели его лекции или еще чего-то. Но она должна быть. Тогда препятствия, которые неминуемо появятся, мне легче будет преодолевать. Иначе может быть сложно. Вот и все. Могут быть другие варианты. Еще раз, я с самого начала сказал, что есть другие варианты. И в конце концов Кришна Бхагаван. Он не связан ничем. Он может взять просто и в конце концов взять и вытащить. И сказать, человек старался. Так. Но ачарьи, они описывают самый надежный и самый безопасный путь, самый конкретный путь. А в остальном, в конечном счете, мы можем просто сказать, Бог ты или не Бог, в конце концов. Вот давай, я тебя кормил, теперь... Что, надо же? Как-то я... И может быть, люди по простоте душевной, еще что-то, но как Шрила Прабхупада пишет, что бывает такое, но все равно стабильности нет. Если человек обрел стабильность, а стабильность можно обрести, когда появляется внутренняя свобода. А свобода приходит от понимания шастры. Глубокой убежденности свободы. Ее не трудно обрести, она придет, просто надо слушать.
Хотел спросить по поводу вот этой неправильной веры, которая навязана давлением общества, которое вы говорили. Когда она является препятствием для того, чтобы обрести правильную веру, как я понял.
Или... Не совсем, не обязательно. Это естественная вещь. Вначале наша вера, она всегда в большей или меньшей степени зависит от другого человека или от других людей. И от общества. Она не обязательно должна быть препятствием. главное, чтобы она, чтобы мы не довольствовались ей, вот и все.
Чего я спрашиваю, потому что, ну, везде говорится о том, что, ну, общество вайшнав вообще ни в коем случае не надо оставлять.
Нет, нет, а общество, общество важный момент, оно дает нам, поэтому она и есть трансцендентная вера, потому что она дает веру в поклонение Кришне. Трансцендентная вера, это значит, я верю в то, что мне нужно служить Кришне. И в этом смысле она трансцендентная, она хорошая, но тем не менее там есть какая-то примесь. Нет ничего дурного в этом. Человеку, общество помогает нам действительно себя как-то взять в руки, вести, но просто нельзя, если мы чувствуем, что мы слишком сильно зависим в своей вере только от общества, что, что пока я на людях, у меня все хорошо, когда я сам наедине с собой и с Кришной, то как-то никакого энтузиазма нет. Так. Есть некоторые ведущие киртанов, они такие энтузиасты, когда они сами ведут киртан. На них больно смотреть. Такое у них мучительное выражение на лице. Они думают, когда же он кончит, чтобы мне попеть. Это некие не совсем правильные мотивы. Нужно отслеживать. Стараться сделать. Нет, ничто не мешает нам сделать свой мотив правильно. Выпрямить его.
По очереди. У меня вопрос, что же все-таки делать нам с нашими мотивами? Они растут, требуют свободу выбора. Смотришь, выбираешь что-то другое, естественно,
мой совет такой. Ни в коем случае не навязывать ничего. Потому что они должны чувствовать, что они свободны. Если пытаться навязать тонко или грубо, то из чувства противоречия они не будут делать этого. Потому что в какой-то момент эго оформляется. Эго становится самостоятельным, и в этот момент человек говорит, все, я сам. Не мешайте мне, дайте мне самому разобраться. Вот. Но что надо делать, во-первых, нужно... чтобы они чувствовали, что какой бы выбор они ни сделают, они останутся с вами. И в конце концов, та связь, которая у вас возникла, если она крепкая, то они последуют по пути своих родителей. Но сделают это сознательно. Как мне рассказывал один обитатель Вриндавана, может быть, вы его знаете, Лиладар Гупта, врач, наверное, ведический там. Он говорит, что у меня строгий отец, и он воспитывал меня очень строго. И потом я, когда мне там исполнилось 17-18 лет, я уехал учиться аюрведе в Джайпур. Я подумал, все, я сам по себе, я могу делать все, что хочу. И первое, что я сделал, я пошел в кино. Потому что ему запрещалось кино, он пошел в кино, чтобы посмотреть. Так я сел, я приготовился получить удовольствие, начался фильм идти. Через 5 минут я увидел на экране моего ума большое укоризненно глядящее лицо моего отца. Я не мог ничего другого видеть, я видел только его. И через 15 минут я оттуда ушел и больше никогда этого не видел. Потому что это, у меня была такая сильная связь, что я понял, что я не могу его огорчить. Это на самом деле секрет. В хороших семьях люди столько отдают своим детям, что потом дети... делать все, что угодно, лишь бы не огорчать своих родителей. Но в любом случае, надо дать детям свободу и именно подчеркивать эту свободу. Потому что если человек по-настоящему разумный или свободно делает выбор, он делает правильный выбор. Так, у меня есть другой немножко пример. Немножко из другой оперы, но он где-то как-то отвечает на этот вопрос. Одна мама уже в пожилом возрасте присоединилась к сознанию Кришны. Ее дочка, она решила, что я во что бы ни стало ее оттуда вытащу. Но она поняла, что для этого ей нужно понять вообще, чем занимается мама. Она решила сначала изучить все, и потом опровергнуть, и потом... Она изучила Бхагавад-гиту, все как следует, и вот, и пришла к маме и сказала: да, я все поняла, мама, четки где взять? Желание было опровергнуть. Но надо подчеркивать, что дети свободны, это их право, это их выбор. Им нужно попробовать что-то. Если у них остался какой-то вкус, то они в конце концов все равно вернутся. В этот период люди, им нужно там самим что-то попробовать на своем опыте. Потом, так как у них остался хороший вкус, и общение осталось, связи остались, они вернутся. А многие гурукульцы, они проделали этот путь. Они были в Гурукуле, слышали о Кришне, потом ушли и попробовали всего чего угодно. У меня есть один духовный брат, тоже Гурукул укончал. Вот, и он тоже, что он только не попробовал. Сейчас он брахмачари там в храме в Бомбее живет. Из Америки приехал. Такой счастливый брахмачари. Говорит: все, я все понял. Больше не надо ничего. То есть все равно у человека должен быть выбор или понимание того, что он сам этот выбор делает. А для этого ему нужен какой-то опыт. Может быть, другой.
Пусть будет.
В конце концов, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы сохранилась связь, впрочем, с вами.
Скажите, пожалуйста, вот учитель, да, если я привлекаюсь учителем, его человеческими качествами. Тогда это неправильно, тогда, по идее, я могу взять вообще любого учителя, неважно.
Нет. Человеческие качества человеческими качествами — это хорошо, но меня должно привлекать в учителе то, каким образом он объясняет шастры, и тот факт, что когда я слышу от него объяснение шастры, у меня появляется энтузиазм следовать этому, делать это, идти этим путем. В этом смысле. Я слушаю его, слушаю, как он рассказывает о Кришне, и это порождает во мне энергию или желание делать это, отказываться от чего-то, стремиться к этому. Если просто это основано на человеческих качествах, то тогда можно ту же самую логику применить к этому утверждению. Тогда можно учителем принять просто какой-нибудь хороший человек, много хороших людей с хорошими качествами. Меня должно привлекать именно то, каким образом он объясняет шастру, и то, что желание, которое появляется у меня после того, как я услышал такое.
Я хотел спросить, что у нас есть какой-то тоже небольшой опыт проповеднический, и совершенно очевидно, что некоторые люди, как вы сказали, они приходят просто для того, чтобы получить прибежище в обществе. Почему? Потому что общество вайшнавов просто по определению оно очень сострадательное. Если вы помните, в Кавире, когда дома была программа, пришел один парень. Mm-hmm. Высокий, большой. Да.
А, он там помнил.
И он
первый... Он разве в очках?
Нет, это не тот, который...
Не помнит. Дима, я знаю, другой, я видел.
Он был другой парень.
Седой.
Да.
Седой, высокого роста.
Да, я помню, и слева сидел.
Да.
Совершенно верно. И он... В общем, ему понравилось в обществе, только потому, что в обществе вайшнава, он первый раз пришел на программу. И он говорит, что он был евреем, он был христиан. И он чувствовал что-то такое, какую-то вот... С евреем на него косились, там нос отклеили. Христиане все мрачные такие. Вот. А тут все как бы ему улыбались. Он пришел первый раз, я его привел, ему очень понравилось. То есть существует класс людей, они не ищут Кришну на самом деле, они просто тусовку хотят. Вот, ну, как бы так, реально. И, то есть, общество вайшнав, оно дает им прибежище. Вот, но в то же самое время эти люди, они просто, ну, как бы, живут в этом обществе, периодически всплывают, потом выходят. У них своя жизнь, а общество это, как знаете, как какое-то просто приятное такое дополнение. То есть, вот как к таким людям относиться?
Надо пытаться им помочь. Если у них есть какая-то искренность и какое-то понимание, то надо пытаться направить их к шастрам. И рано или поздно оно у них может трансформироваться. Или если оно не трансформируется, то ну вот будет то, что тот сценарий, который Шрила Прабхупада описывает. Он какое-то время походит, потом уйдет. То есть, если эта вера, она не закрепилась, не приобрела какую-то ясную такую внутреннюю глубокую форму осознанную, то это просто будет. Ну. И суть-то в том, что не нужно пытаться слишком много таких людей привлечь. Это, в принципе, неплохо, ничего плохого нет. Пусть он приходит, пусть слушает, рано или поздно с ним что-то хорошее будет происходить, если он будет оставаться. Но с другой стороны, и гоняться за большим числом таких людей тоже не стоит. Потому что если такое количество таких людей слишком большое, то другим искренним людям очень сложно в таком обществе становиться. Они начинают их тянуть вниз. Есть еще одна характеристика этой логики Шрады, о которой я не сказал, навязанной Шрадой, когда она вызвана целиком только харизмой человека, она нуждается в постоянной подпитке, то есть нужно в накачке. Там есть у меня перед глазами тоже один живой пример такого человека, который создал большое достаточно общество, там где-то у него огромное количество последователей было и до сих пор даже есть. Все целиком непонятно, на чем основано. И когда мне говорили, он же проповедует, я говорю, а вы знаете, что он проповедует? Мне говорили, сознание Кришны. А я говорю, откуда вы знаете, что это сознание Кришны? Вы знаете конкретно, что он проповедует? Так вот, что случилось в результате этого? Большое количество людей, они целиком все сосредоточены на нем. Опять же, вот эта вот харизма, они держатся за счет его харизмы, питаются за счет его харизмы. И ему, чтобы сохранять их в этом состоянии, в этом, так сказать, достаточно неестественном состоянии, нужно их постоянно накачивать. Это что-то вроде того, что Гитлер делал со своими людьми, когда вся нация вдруг сошла с ума. Он просто их конкретно совершенно помещал в какое-то непонятное состояние сознания, и люди там ужасы делали, да, под влиянием этого. В принципе, если человек знает, каким образом манипулировать массовым сознанием, он легко... Ну, не легко, но он может эти вещи делать, в зависимости от силы, от своей кармы, еще чего-то. Он может влиять на людей в той или иной степени. Но их вера, она все равно не будет свободной, она все равно будет нуждаться в постоянной накачке. Как рано или поздно она все равно развалится. Это, мы видели это в Советском Союзе, да, там, как, когда был этот труп веры, который гальванизировали там всякими линейками, там, пионерскими какими-то вещами, там. Все это псевдорелигиозные формы принимало, они пошли с самого начала, но рано или поздно это все разваливается. Все такие образования, основанные на вере, они разваливаются. И главное это, что, еще раз, искренним людям в таком обществе очень сложно, потому что они видят огромное количество других примеров, им сложно. Поэтому... мое ощущение такое, что не нужно, нужно расширять наше общество, но расширять его нужно именно так, чтобы эта вера была правильной. Потому что когда оно становится слишком большим, но там накапливается, оно не на правильных основано каких-то принципах, то тогда в конце концов сложно станет, очень сложно. Очень сложно. помню, в 98-м году это было перед всеми этими событиями, я давал лекцию какую-то, и тоже совершенно невинно сказал, что нужно слушать, и что шраванам это основа бхакти-йоги, что это начало бхакти-йоги. Один человек стал возмущенный совершенно, ну, его накачали до этого, конкретно против меня, он стал кричать: у нас же не шраванам йога, у нас же бхакти-йога, так? И хотя непонятно, каким образом можно одно с другим противопоставлять, но в его понимании было бхакти, это когда я вот там предался. Так, что значит предался, как предался, непонятно. То есть возникает, и почему я привожу этот пример, потому что человек, который хочет как-то по-другому вести себя, в таком обществе неуютно становится, на него коситься начинает. Он непонятно кто вообще, там шастры какие-то учат. А зачем? У нас же бхакти-йога. Зачем шастры учить? Зачем читать книги? Надо вот просто... У нас же бхакти. Сложно. Начинаются другие нежелательные какие-то процессы социальные. Когда доминировать вот эти тенденции начинают. Ладно, я думаю, что уже... Хватит, мы завтра продолжим свой разговор. Сила Прабхупады ки!
Да!
Гаура Премананди!
Ариво!
Да!